Прочитаем текст Священного Писания, который записан в послании к евреям, 12 глава, 28 и 29 стихи. Евреям 12, 28, 29. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Аминь. Слава Богу за возможность быть сегодня нам вместе и вместе размышлять над этими словами Священного Писания. И знаете, я уверен, что Бог сегодня радуется, когда видит каждого из нас здесь, на этом месте, на этом молитвенном служении. Бог радуется той музыке, которая здесь звучит. Бог радуется тем песням, которые мы слышим и которые мы поем. И бывает, что люди собираются вместе в один большой хор, который громогласно прославляет Бога. Бог радуется в эти моменты. Бог радуется в те моменты, когда мы можем в простоте собираться, в небольшом, может быть, количестве, петь Ему, прославлять Его. Богу приятно, когда кто-то на богослужении говорит стихи, делает это с выражением, делает это от чистого сердца. Богу приятно, когда с кафедры церкви звучит Слово Божие, когда говорится проповедь, когда кто-то из проповедников размышляет над словами Священного Писания. И каждый раз, когда церковь собирается вместе, я не сомневаюсь, что Бог радуется в эти моменты, когда видит каждого из нас. И даже тогда, когда богослужение заканчивается, Богу приятно, когда мы продолжаем общаться друг с другом, потому что это то, к чему призвана церковь. Но прежде всего, что бы мы с вами ни делали до богослужения, на богослужении и после богослужения, прежде всего Бог смотрит не на то, что мы делаем. Прежде всего Бог смотрит на то, что происходит в нашем сердце. Не на лицо, не на форму, не на то, во что мы, может быть, одеты. Бог смотрит внутри, внутрь нас, наше сердце, нашу душу. И отношения наши с Богом определяет не то, что мы с вами делали, делаем, можем сделать, но в первую очередь наше отношение с Богом определяет состояние нашего сердца. Для Бога гораздо важнее то, что происходит внутри нас. И сердцем, как мы с вами знаем, Библия называет не орган, который перекачивает кровь в организме, но это внутренний мир человека, его мысли, его чувства, его переживания. И вот точно так же, как иногда важно вовремя попасть к врачу, который называется кардиологом, знаете, посещение кардиолога даже по каким-то небольшим симптомам, когда человек испытывает какой-то дискомфорт, многим спасло жизнь, потому что даже с каким-то несущественным, казалось бы, заболеванием человек приходит к кардиологу и оказывается, что ему нужна какая-то скорая медицинская помощь. И многим людям такой визит спас жизнь. Точно так же и нам с вами иногда важно правильно оценить состояние нашего сердца. И вот сегодня, когда мы с вами пришли пред лице Господа, когда мы собрались с вами для того, чтобы вместе молиться, вместе поклоняться Господу, вместе размышлять над Его Словом, что происходит в нашем с вами сердце? В каком оно находится состоянии? О чем мы думаем? Чего мы хотим? Насколько в этот момент мы открыты перед Богом? Каждый раз, когда мы приходим на богослужение, мы приходим, чтобы вместе поклоняться Богу, молиться Богу, размышлять над Его Словом. Это действия, которые имеют значение, и Бог действительно радуется, Ему приятно, когда это происходит. Но гораздо более значимо для Бога то, что происходит внутри нас, с каким сердцем мы это делаем. И вот состояние сердца, приготовленного ко встрече с Богом, называется благоговением. И этот текст, который мы с вами прочитали, он говорит нам как раз-таки о благоговении. Я хотел бы, чтобы мы в новом русском переводе также прочитали его. Он звучит так. «Поэтому, получая царство, которое не может быть поколеблено, будем благодарны, и в благодарности будем поклоняться Богу так, как Ему приятно, в почтении и страхе». Мне очень нравятся эти слова. Мы с вами видим, что Богу можно поклоняться так, чтобы Ему было приятно. И каким должно быть наше сердце? Оно должно находиться в почтении и страхе в этот момент. Наша жизнь и служение будут приятны Богу, если мы будем благоговеть перед Ним. Что такое благоговение? Вот если мы посмотрим на само определение этого слова, то благоговение – это глубочайшее почтение, глубокое уважение, трепетное отношение к чему-то священному или очень важному, например, к Богу. И вот если мы смотрим на религиозное именно определение этого слова, то это чувство священного трепета перед Богом, связанное с осознанием Его беспредельного величия, доверием к Нему как всеблагому Творцу, чувством личной причастности к Его реализации замыслов в этом мире. И очень часто оно идет в связке с другим словом или взаимозаменяется в каких-то текстах, которые мы переводим на русский язык, и оно связано с таким понятием, как трепет. Трепет, если дословно, это колебание, дрожание. Можно вот настолько находиться в благоговении перед Богом и находиться в каком-то даже вот таком состоянии страха, что колебаться и дрожать в этот момент – это сильное волнение, напряженность чувств от каких-либо переживаний. И вот сегодня, когда мы находимся на богослужении, когда мы приходим с открытым сердцем к Богу, Он хочет увидеть в нас благоговение и страх перед Ним. В этом тексте, который мы с вами прочитали, мы можем найти четыре основания для нашего благоговения. И вот как стул находится на четырех ножках, и это дает ему опору, точно так же и сегодня хотелось бы, чтобы мы с вами увидели вот это вот основание, почему мы можем и должны благоговеть перед нашим Богом. И самое первое, самое очевидное, что говорит нам этот текст, в чем основа нашего благоговения? В том, кем является наш Бог. Написано, что Бог наш есть огонь поедающий. Бог – это огонь. И иногда, когда мы думаем про огонь, это не кажется нам чем-то значительным. Например, если на столе горит свеча, мы можем подуть на нее, и это пламя погаснет. Но достаточно приблизиться к костру, и мы с вами уже почувствуем, что это пламя гораздо больше может сделать. Потому что мы чувствуем жар, который идет от этого костра. И если мы положим туда дрова, полено, то огонь съест это. И как раз-таки здесь написано, что это поедающий огонь. Может быть, кто-то был когда-то свидетелем пожара или, может быть, лесного пожара и видел, как ветер переносит огонь с одного объекта на другой, и кажется, что это, ну, действительно такая непреодолимая огромная сила. Вот таким огнем, с таким огнем сравнивается Бог. Бог наш есть огонь поедающий. И этот текст является продолжением 12 главы, завершением 12 главы, в которой вспоминается о том, как Бог давал на Синае свой завет, заключал завет со своим народом, и это было таким образом, что там были гром, молнии, дым, огонь, которые окружали вершину горы, и впоследствии Бог являлся своему народу в огненном столпе. И можно только представлять, вот насколько эти люди, которые были свидетелями этого события, в каком они находились страхе, в каком состоянии трепета они находились, потому что они были свидетелями такого вот внешнего проявления величия Бога. И точно так же, как когда-то Он поколебал землю, мы с вами в этой главе читаем, что Он дает обещание поколебать не только землю, но и небо. И никакое слово, которое Бог говорит, оно не останется неисполненным. Тот мир, в котором мы с вами живем сейчас, тот мир, к которому мы привыкли сегодня, он в одно мгновение может быть изменен и даже уничтожен Богом. Люди в мире иногда относятся к Богу несерьезно. Представляют Его каким-то добрым дедушкой с седой бородой, который находится где-то на небесах. Говорят о том, что ну, Он же есть любовь, поэтому, наверное, Он просто вот за нами всеми наблюдает. И можно делать все то, что мы пожелаем нужным. Но мы с вами из Священного Писания знаем, что Бог – это не просто добрый дедушка, который находится на небе, но наш Бог – абсолютно святой Бог. Перед этим Богом не устоит ничто нечистое, никакой грех, никакая неправда. Бог является создателем всего, все им и для него создано. Он страшен в гневе и ярости, он непостижим для человека. Никто не может увидеть Бога. Бог превосходит всякое понимание, он бесконечно велик, он вездесущий, всемогущий, всеведущий. Это Бог справедливый, суверенный, славный, тот, кто творит правду, Бог тот, кто заплатил цену за весь мир, кто имеет ключи ада и смерти, и все преклонятся перед ним. Перед Его именем преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и все исповедуют Его Богом, независимо от того, что сейчас они думают про Него. И вот этот самый Бог сегодня смотрит на наше сердце. И в этом сердце Он хочет увидеть благоговение и трепет перед Ним. Трепет перед Его Словом, увидеть серьезное отношение к Его жертве, найти в нашем сердце преклонение перед Богом всех богов и Господом всех господ. И вот это первое основание нашего благоговения перед Богом, то, кем является Он. Бог наш есть огонь поедающий. Второе, что вызывает у нас чувство благоговения, это осознание того, кем являемся мы. Кем являемся мы? Этот текст начинается со слов «Итак, мы». Кто такие мы? Мы – это христиане. Христиане, которые принимают жертву Иисуса Христа. И нам с вами очень важно иногда понять, кто мы. Кто мы перед вот этим вот абсолютно святым, всемогущим, праведным Богом. Два человека однажды пришли помолиться, и один из них молился такими словами, что он делает много хороших вещей, он много постится, он много молится, и поэтому он благодарил Бога за то, что он является достаточно хорошим. Мы помним с вами эту притчу, которую сам Иисус Христос рассказывал о фарисее и мытаре, которые вдвоем пришли помолиться Богу, и фарисей наслаждался тем, что он достаточно хороший для того, чтобы в этот момент находиться в присутствии Бога и молиться Ему, потому что он делает много хороших вещей. А другой человек, мытарь, он осознавал свое несовершенство перед Богом. И написано, что он не мог поднять взгляд и голову к небу, потому что он понимал, что его жизнь недостойна Бога, его грехи не дают возможности ему чувствовать себя достаточно хорошим, как это было в случае с фарисеем. Иисус Христос говорит, что этот самый второй человек, который лучше осознавал, кем является он перед Богом, вот он был в этот момент более оправданным, и эта молитва была более угодной Богу. Для Бога важнее наше сердце, чем наши дела. То, что происходит внутри нас, важнее, чем то, что мы можем сделать для Него. Важнее, чем наши поступки, плохие, хорошие, чем наши ошибки, которые мы, может быть, совершаем. Кем являемся мы сегодня перед Богом? Действительно ли, приходя в присутствие Бога, мы понимаем, кто мы есть на самом деле? Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 по 28 стихи. Хотел бы прочитать и вспомнить еще одну историю, которая произошла с Иисусом. Такие слова написаны. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские, и вот женщина-хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. Она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». И вот когда мы с вами читаем эту историю, хочется спросить Иисуса: как ты мог так поступать с этой женщиной? Как ты мог сравнивать ее с собакой, да, псами, бросить псам? При этом мы видим ее реакцию: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». То есть в этот момент в ее сердце было вот это вот уничижение перед Богом, осознание того, что она недостойна Его милости. И вот если сегодня мы с вами с таким сердцем приходим к Богу, с осознанием того, насколько мы несовершенны, насколько мы грешны, насколько мы в сокрушении находимся перед абсолютно святым и праведным Богом, то это значит, что на самом деле мы находимся на правильном пути. И Бог видит наше сердце, Бог видит наше сокрушение, Бог видит наше осознание того, кем на самом деле мы являемся перед Ним. Бог видел когда-то сердце Саула, прекрасного царя, храброго человека, и видел сердце Давида. Давида, который не был идеальным во всем, который также совершал грехи и ошибки, но для Бога сердце Давида было гораздо больше открыто, чем сердце Саула, и поэтому Бог особенным образом духовно благословлял именно Давида. Бог видел сердце Савла, который когда-то гнал церковь и совершал страшные вещи с христианами, с последователями Иисуса Христа, и однажды он встретился с ним лично для того, чтобы изменить его сердце. И Савл стал с этого момента апостолом Павлом совсем другим сердцем, с осознанием того, кто он есть, и что ничто в этой жизни не имеет значения, кроме его отношений с Иисусом Христом и ценности крови Иисуса Христа. Но даже тогда, когда уже апостол Павел совершал служение, он говорит, чего хочу делать, не делаю, что хочу делать, чего не хочу делать, то делаю. И точно так же, как и он, так же и мы с вами ни дня не можем прожить как абсолютно совершенные святые люди. Нет ни дня прожитого нами без греха. И когда мы смотрим на абсолютно святого и праведного Бога и смотрим на себя, мы видим этот контраст, насколько сильно мы отличаемся от нашего Господа. Но Бог не хочет, чтобы мы всегда находились только вот в этом состоянии сокрушения и закапывались в своих грехах и в своем несовершенстве. Поэтому при том, что мы понимаем, кто такой Бог, и при том, что мы понимаем, кем являемся мы перед этим Богом, третье основание для нашего с вами благоговения сегодня – это сознание того, что Бог сделал для нас. Что Бог сделал для нас? Вот мы с вами прочитали о том, что Бог дает нам благодать и непоколебимое царство. Это то, что мы сегодня можем принять от самого Господа. Благодать и непоколебимое царство. И в этом суть Евангелия. Суть Евангелия в том, что абсолютно святой Бог, вот этот поедающий огонь, о котором мы с вами читаем, он отдает себя в жертву для того, чтобы каждый мог иметь прощение, для того, чтобы каждый из нас мог иметь мир с этим самым совершенным Богом, даже будучи несовершенным человеком. Он дарит нам свое царство и свою благодать. То, что Он дарит нам царство непоколебимое, означает то, что Бог возвышает нас над всей системой человеческих ценностей, отношений. Кто-то имеет гражданство Российской Федерации, а кто-то, может быть, не имеет сегодня этого гражданства. У кого-то есть социальный статус, он является уважаемым человеком, а кто-то, может быть, наоборот, находится в каком-то пренебрежении. Кто-то богат, кто-то беден. Но независимо от того, кем мы являемся, будучи гражданами здесь, на земле, гражданами своей страны, Бог как бы поднимает нас, всем, нас над всем этим, потому что дает нам другое царство, гораздо более прекрасное, царство непоколебимое. И Он поднимает нас даже над нами самими, потому что вменяет нам свою праведность, забирая наш грех и наше наказание. А во время Второй мировой войны был такой священник, которого звали Максимилиан Кольбе. И вот в 1941 году, когда он находился в концлагере в Освенциме, там были 10 узников, которые должны были понести наказание в виде смертной казни. И взамен одного из них, польского сержанта Франтишека Гайовничека, этот самый священник Максимилиан Кольбе предложил себя. Он предложил себя в жертву за этого человека. И это его желание, это его предложение, оно было принято. И перед смертью он 3 недели провел в камере смерти, поддерживая других узников молитвами, песнями, пока в конце концов нацисты его не убили. И в конце 20 века он даже был канонизирован вот за этот свой поступок такой заместительной жертвы. Его причислили к лигу святых. И вот это то, что человек может сделать для другого человека. Это то, что напоминает нам о той жертве, которую Иисус Христос принес, отдавая себя в жертву за нас. Но при этом Бог делает гораздо более что-то значимое. Потому что сегодня, если мы отдаем себя в жертву за другого человека, мы можем просто продлить его земную жизнь. Но то, что сделал Бог, это то, что Он дал нам вечность. Он подарил нам жизнь вечную. И в нас, конечно же, сегодня должна быть благодарность за то, что Бог спас нас не только в этой жизни, но и в вечности. Поэтому сегодня, когда мы с вами приступаем к Богу, да, когда мы встречаемся нашими сердцами с нашим Господом, у нас должно быть это благоговение, трепет перед Богом в осознании того, что Он сделал для меня через жертву Иисуса Христа. Итак, мы с вами сказали, что основание нашего благоговения – это первое – осознание того, кем является Бог. Второе – кем являемся мы. Третье – что Бог сделал для нас. И четвертое – то, из-за чего мы можем с вами сегодня благоговеть перед Богом и должны благоговеть перед Ним – это осознание, что я сегодня могу сделать для Бога. Бог сделал для меня все. Он дал мне все. Что я могу сделать для Него сегодня? Правильный ответ – на самом деле ничего. Ничего сопоставимого с тем, что Бог сделал для меня, я не могу сделать для Него. Всей моей жизни не хватит для того, чтобы хотя бы в маленькой степени вернуть Богу то, что Он уже подарил мне. И это тоже основа нашего благоговения перед Богом. Я не смогу достаточно отблагодарить Бога за Его бесконечную любовь ко мне. Сколько бы я ни пытался хвалить Его, петь Ему, молиться Ему, творить добрые дела, помогать людям, служить в церкви, жертвовать деньги, тратить время, силы, использовать таланты, пытаться быть лучше, дисциплинировать себя, делать еще множество важных и нужных в духовной жизни вещей, я никогда не смогу воздать Богу за Его милость ко мне. Поэтому то, что сегодня мы можем сделать для Него – это просто прийти к Нему с этим сердцем, наполненным благодарностью, сердцем, в котором есть благоговение и страх перед Его жертвой. Это то, что в первую очередь Бог хочет найти в нас. Но при этом есть еще несколько таких практических действий, которые также Бог от нас ждет и которые мы видим в этом библейском тексте. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Самое первое. Мы, приемля царство непоколебимое. То, о чем мы с вами сказали. Бог дает нам непоколебимое царство. То царство, которое будет в вечности. Он все сделал для того, чтобы мы могли его сегодня иметь. Что зависит от нас? От нас зависит, принять его или не принять. И поэтому самое первое, то, с чего вообще начинаются отношения с Богом, это покаяние. То, когда мы принимаем Его жертву, когда мы принимаем Господа как своего Спасителя, принимаем Его жертву как замещение за наши грехи и просим прощения у Бога, признавая себя грешниками. Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать. Это послание написано евреям, и здесь затрагиваются многие разные богословские вопросы, когда люди считали, что много чего еще нужно сделать. Кто-то говорил, что нужно обрезание, кто-то говорил, что нужно почитать субботу, кто-то говорил о том, что разные-разные моменты из закона нужно исполнять для того, чтобы иметь благоволение в глазах Бога. Но то, что мы с вами здесь видим, это то, что вся полнота любви Бога заключается в жертве Иисуса Христа. Поэтому нам очень важно вместе с теми получателями этого послания хранить благодать, будем хранить благодать, то есть утверждаться на фундаменте Евангелия и Божьей любви. Итак, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем благоугодно служить Богу. И это следующее действие, которое Бог ждет от нас. Он не ждет, что мы просто будем потребителями Его любви, не просто будем сидеть на диване, но Бог хочет видеть нас активными. Бог хочет, чтобы мы что-то делали для Его славы, чтобы по четвергам мы могли собираться на такие молитвенные общения и обращаться к Богу в молитвах за наших близких, родных, молиться о нашей стране, молиться о нашем городе. Чтобы, если у нас есть, например, дар петь Ему, мы приходили и пели Ему. Чтобы, если мы читаем и находим вдохновение в стихотворениях, мы могли выйти и рассказать стихотворение. Чтобы в нашей жизни мы могли многим и многим людям рассказать благую весть Евангелия. Это то, чего Бог ждет от нас, чтобы мы служили Ему. Но при этом, как с самого начала мы с вами прочитали, очень важно делать это с благоговением и страхом, с пониманием вот этих всех четырех оснований нашего благоговения, того, кем является Бог, того, кем являемся мы, что сделал Бог для нас и что сегодня мы можем, а точнее не можем сделать для Него. И вот в психологии есть понимание того, что чувство благоговение возникает у человека тогда, когда он сталкивается с чем-то гораздо более масштабным, чем он сам. Даже неверующие люди как будто бы могут испытывать что-то подобное. Вот, например, вышел человек в поле ночью и видит огромное звездное небо, миллион звезд, раскиданных по небу, и он понимает, что это вот космос, эти планеты, они настолько далеко находятся от него, это все вот не имеет конца и края. И он посреди вот этого огромного космоса один стоит и смотрит на это, на все. И возникает вот чувство, подобное благоговению перед Богом. Или, например, когда человек заходит в большой прекрасный храм, видит эти своды, которые гораздо больше в пропорции, чем сам человек, возникает чувство благоговение. Так говорят психологи. Но наша с вами ответственность сегодня в том, чтобы мы с вами не просто испытали благоговение как какое-то мимолетное ощущение, но чтобы мы с вами благоговение сделали своим образом жизни, постоянным состоянием нашего сердца. В книге Притчи, 28 глава, 14 стих написано: «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении». А кто ожесточает свое сердце, тот попадет в беду. И вот это то состояние, которое мы должны хранить, о котором, может быть, задумавшись сегодня, тогда, когда мы с вами читаем эти слова Священного Писания, мы могли сохранить в своем сердце в осознании того, что я ничем не могу воздать Богу за Его доброту ко мне. Просто благодарить Его и просто находиться вот в этом состоянии почитания, уважения, благоговения и трепета перед Ним. Поэтому сегодня я желаю всем нам иметь вот это сердце, сердце, наполненное искренним благоговением, трепетом перед Богом, Его милостью к нам. Будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Аминь.